Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе. Мемориал. Мемориал открывает серию круглых столов «Культура протеста. Язык, формы, символы». Сегодня мы на семинаре под названием «Слово как дело». Лозунги протестных движений. Политические лозунги разных лет. Каким образом простые слова оказывались ценностями для большого числа людей? За нашим столом Ян Махонин, программный координатор Чешского культурного центра в Москве, Марек Радзивон, директор Польского культурного центра, философ, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская, социолог Анатолий Голубовский, художник Антон Литвин, художник-редактор сайта partizaning.org Антон Польский и Александр Черкасов, общество «Мемориал». Модерирует встречу историк Ирина Щербакова, руководитель просветительских программ общества «Мемориал».
Наша задача и наш интерес – посмотреть на эту культуру протеста, а в данном случае на лозунги протестных движений в исторической перспективе. Можно ли говорить о каком-то сходстве с протестными выступлениями разных эпох и разных периодов? И прежде всего, конечно, мы имеем в виду 68 и 89 год. Кто формулирует эти лозунги? Как они затем используются в политтехнологиях? Как лозунги аккумулируют протестные настроения? Риторика лозунгов? И нужен ли нам исторический опыт. Эта идея пришла нам на Гавеловском вечере, на вечере, посвященном памяти Гавела. Было такое ощущение, когда вот мы смотрели на фотографии огромной демонстрации в Праге, на которой впервые выступил Гавел, что это чрезвычайно для нас интересно. И вот лозунг-то такой возник: «Нам нужен свой Гавел». Могу предоставить слово Яну Махонину, программному директору Чешского культурного центра в Москве. Его выступление так и называется «Жизненный цикл лозунгов. От пражской весны до бархатной революции».
Я хотел начать немножечко по-другому, но перехвачу ваши слова. Где берутся такие личности, как Вацлав Гавел? Мне кажется, что, конечно, они берутся от какого-то глубокого понятия ситуации и способностью с этой ситуацией справиться. Скажем, если мы оглянемся на период 88-89 года в Чехии и рассмотрим как раз то самое основное, несложное, что было у всех на виду, значит, какие-то лозунги, кричалки, вот какие-то поверхностные, с первого взгляда, моменты, то можно в них уловить более глубокое сочетание с другими совершенно пластами и чешской истории, и чешской культуры, некоторых чешских стереотипов тоже. И я думаю, что Вацлав Гавел был одним из людей, которые способны были рассмотреть вот эти основные моменты и использовать их для того, чтобы примирить сначала разруганную оппозицию, с временем ту часть общества, которая, в принципе, стала нас каких-то активистов, скорее позициях, и ту часть общества, которую мы называли серой зоной, которая стояла на таких осторожно обывательских позициях. И если смотреться в то, что можно назвать лозунгом того времени, и начать с самого основного, есть такой момент простой какой-то цифрологии даже. 68 и 89 год всплывали очень часто на плакатах и даже устно в каком-то сочетании. Там можно рассмотреть и сочетание графическое, если перевернуть 68-й вверх ногами, то получается 89-й. В этом можно было уже прочесть связную линию между моментом волны единства, которая охватила чешское общество после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, и этим началом волнений в 88-м году. Вот мы припомнили себе тогда, значит, вторжение 21 августа 1988 года. И дальше все, кто считали себя оппозиционно как-то настроенными, искали повод для того, чтобы выразить свой протест. Напрашивалось несколько возможностей. 10 января 1989 года отмечался День прав человека. Он тоже прошел в каких-то протестных настроениях. Но больше всего, всем было понятно, надо припомнить смерть Яна Палаха. Ян Палах в то время стал практически символом всего, что происходило на его личности, на его этой жертве, сосредоточилось внимание людей, которые готовы были как-то выразить свой протест. И не удивляет, что как раз напоминание дня его смерти стало началом недели, которая развернулась как такой уже полноценный процесс, без которого не было бы, наверное, ноября 89-го года и бархатной революции. Конечно, было бы, но в совсем другом качестве, потому что вот этот период с волнений, с этой недели Яна Палаха аж по ноябрь 89-го года был каким-то временем для возможности мобилизации. В то время, в 88-м году, появилась очень интересная инициатива с какой-то символикой. Это объединение называлось «Чешские дети». Появилось это движение вместе с его основателем Петром Плацаком. Был опубликован манифест этих чешских детей в официальной коммунистической прессе. «Рудое право», наша правда такая, решила, что сам манифест настолько непонятный, невнятный и вон выходящий из нормального мышления, что он сам себя загубит, и решил напечатать. Провозглашение чешских детей требовало восстановления чешского королевства. Вот момент. Кто-то подбирает символику, которая совершенно вон выходящая из, значит, святого Вацлава. Напоминает миллениум святого Вацлава 29-го года, старые, значит, государственные традиции Чехии, требует отменения политических партий и возвращения королевского достоинства. Скажем, что там, конечно, присутствовал тоже юмор, но главное, втягивалось что-то другое, чем вот актуальная повестка дня. Это объединение чешских детей, в принципе, спровоцировало всю эту неделю Яна Палаха. Ян Плацак попытался положить ленточку с надписью «Чешские дети» Яну Палаху к памятнику святого Вацлава, как это необычное сочетание актуального момента, исторических моментов, юмора какого-то. Ему этого не позволили, все договорились, что если не получилось положить ленточку в первый день, положим на второй день. И пошло. На второй день Плацака арестовали, и всю неделю уже не только чешские дети, но намного более широкая публика начала собираться около памятника святого Вацлава. На этом можно демонстрировать такое наслаивание разных пластов исторических, культурных. Скажем, снова появился лозунг «Правда восторжествует», изначально библейский, но который был после заимствован Яном Гусом. Дальше Томашем Гариком Масариком, первым президентом Чехословакии. Ну и под конец этот лозунг появился как основной лозунг происшествия 89-го года в известном двустиши таком Вацлава Гавела, что «Правда и любовь победит ложь и ненависть». Значит, вот таких моментов, где можно было наблюдать попытки придать актуальному происходящему какие-то более глубокие символические значения, конечно, в это время наблюдались. Вацлав Гавел этим, конечно, пользовался. Он очень хорошо знал, что есть моменты, которые могут объединить народ. Он не в качестве идеолога, но в качестве вдумчивого человека и хорошо чувствовал, и смог соединить и бывших политзеков, и бывших реформных коммунистов, и позже, значит, все общество под одним флагом вот этой бархатной революции.
Спасибо большое, Ян. Мы хорошо знаем силу слов на нашей истории. Ленинский пример. Когда вовремя не сработал лозунг «Вся власть учредительному собранию», а сработали совершенно ясные популистские лозунги, которые все-таки, можно сказать, массы за собой повели. Ну уж, если обращаться к сегодняшнему дню, то ведь первое, что мы увидели, и об этом уже очень много говорилось всюду, море, заговорившая улица, немодствующая до сих пор, которая говорила только языком рекламы, в короткие моменты какие-то флешмобов или монстраций. Здесь вам не тут, какие-то вот такие. Вдруг она заговорила, этот был эффект Болотной площади, вот заговорили представители совершенно других социальных групп. Происходит некоторый культурный разлом времени, и возникает новое, что становится выражением протеста. Есть очень хороший пример, как это происходило в Германии. Там события развивались очень быстро, немцы очень опаздывали в 89-м году. И когда они стали выходить вот в эти знаменитые демонстрации в Лейпциге в 89-м году подряд, вот каждую неделю они выходили на демонстрации вплоть до открытия стены, главный лозунг сначала был совершенно тоже очевидный: «Мы народ». и в течение 2 недель сменился артикль. То есть был сначала «Wir sind das Volk», вот мы народ, да, мы не быдлый народ, а поменялся на неопределенный артикль, и, значит, сразу стало «Мы один народ». И достаточно было вот этой смены артикля для того, чтобы просто произошла смена ценностей. И таких, в общем, вещей мы можем еще подумать и сопоставить с тем, что у нас сегодня происходит.
Свободы в обществе, мемориал, культура протеста, язык, формы, символы, лозунги протестных движений.
Я хотела бы предоставить слово Марику Радзивону, директору Польского культурного центра в Москве. Доклад называется «Лозунги революции 89-го года и их использование политтехнологами в предвыборной кампании Леха Валенцы».
Стоит сказать, что происходило в Польше в половине 80-х годов. Наша встреча здесь, я так понимаю, не случайно, а после Болотной, после проспекта Сахарова. Но ситуация совсем другая у нас в половине 80-х годов, и говорить о каком-то польском опыте, по-моему, нельзя все-таки. Политзаключенных, которых посадили в декабре 81-го года во время военного положения, последних политзаключенных отпустили где-то в половине 85-го года, хотя многие вышли намного раньше. И тогда всем было понятно, что военное положение не принесло ничего никому, в том числе и власти, что экономика в полном тупике, что в магазинах только уксус. И круглый стол 89-го года – это тот момент, когда поражение на самом деле признают обе стороны. Только тогда возможен был круглый стол. С одной стороны, власть понимала, что она в полном тупике, в первую очередь в экономическом плане, но солидарность – это тоже не было крепкое движение. Очень много было тогда вопросов. А вообще новое поколение, которое выросло после 80-го года, вообще они помнят, что это такое Гданьск и август 80-го года? Кто помнит Валенсу, прошло 10 лет, выросло совсем новое поколение, почти взрослых людей. Мне кажется, что это очень важно, учитывать то, что в свои силы не верили ни они, ни мы. В 90-м году главные лозунги предвыборной президентской уже кампании Леха Валенсы звучали так. «Jestem mądry waszą mądrością, я умен вашей мудростью. Jestem silny waszą силą, я силен вашей силой. И его życiorys przemawia за ним, его биография говорит сама за себя». В это время у главного соперника, так скажем, с той же самой среды, Тадеуша Мазовецкого, главные лозунги звучали так. «Сила спокою, сила спокойства». Наш президент, тут надо вспомнить статью Адама Михника в газете «Выборчая» в 89-м году. «Ваш президент, наш премьер». Вот эта статья, которая обозначила вдруг неожиданно совсем новую ситуацию, новый компромисс, к которому никто после круглого стола не был готов. «Ваш президент», имелось в виду Ярузельского, «наш премьер». Вот и премьером был Тадеуш Мазовецкий, как известно, и вот его, один из главных его лозунгов, «наш премьер и наш президент». И в «упарче до пшоду», «упорно вперед», не очень удачно, по-моему, и в польском оригинале, вот лозунг не очень удачный. Главный лозунг Леха Валенсы – это «ускорение». Подразумевалось, не хотим компромисса с бывшими коммунистами, не хотим уже Ярузельского как президента, не хотим Кишчака в качестве министра внутренних дел, не хотим ничего, что удалось достичь на год раньше круглым столом. Мы хотим двигаться вот намного быстрее вперед, ускорение. С моей точки зрения, чистый популизм, но это другой вопрос. То, что сейчас, мне кажется, самым интересным, это не те лозунги, которые придумали для Валенсы, для Мазовецкого или для других кандидатов в тогдашней предвыборной кампании в 90-м году специалисты по этим вопросам, но то, что проходило тогда спонтанно, и то, что сейчас, мне кажется, спонтанно проходит в Москве. Сейчас, когда я увидел много спонтанных лозунгов, типа «Вы нас даже не представляете», или на автопробеге на Садовом кольце, один из них я даже себе записал, эта машина едет не на бензине, а на энергии протеста. Но это говорит не только о политических взглядах человека, который там сидит за рулем, это тоже очень остроумно. Может быть, намного интереснее будет говорить вот о тех лозунгах и о тех акциях, которые проходили спонтанно, которых никто не организовал. Хочу немножко рассказать про группу, которая появилась в половине 80-х годов. Они работали 5 лет до 89-го года и потом исчезли, так как исчез предмет их протеста. Группа называлась «Оранжевая альтернатива». Сходство с оранжевой революцией в Украине – это чистый случай. Но нельзя их назвать группой художников. Никто из них художественными акциями и раньше, и потом не занимался. Это 100-процентное спонтанное протестное движение, которое нашло свой момент, свой контекст, и которое было неповторимое ни до, ни после. Хотя у них были очень конкретные политические взгляды, конечно, нельзя тоже назвать их политической группой или политическим движением. Никто из них в политику потом не пошел и даже не пробовал. Они организовали хэппенинги в основном в Варшаве, в Кракове, во Вроцлаве, ну, в городах-миллионниках. И главное их оружие – это абсурд и такое чувство юмора на грани абсурда, может, даже за грани абсурда. Вот это такой протест, с которым польская милиция не очень понимала, что делать. Сразу бить, сажать в автозаки или, может быть, лучше не обращать внимания. А потом они поняли, что лучше не обращать внимания. Но это был довольно длинный процесс, когда они это поняли. Их главный лозунг – это «Революция гномиков». Гномик был таким логотипом этого движения. Он появлялся спонтанно, не всегда вот талантливо он был нарисован. Рисовали их разные люди, потом гномики возникали на стенах разных домов. Их рисовали не только члены этой группы, а просто другие люди. Вот совсем спонтанно это возникало. Всегда такой оранжевый гномик. Их была куча везде. Я их прекрасно помню и в школе, и на детских садах, и на доме, в котором я жил. Одна из самых таких знаковых акций этой оранжевой альтернативы, активисты этой группы, когда они устраивали разные свои протесты, они подходили к милиционерам и там давали им почитать «Трибуна Люду», главную газету ЦК. Устраивали вот такую большую очередь, каждый из них подходил с той же самой газетой, почитайте, пожалуйста. Подходили тоже с паспортами, устраивали длинную очередь, человек 20-30, один давал паспорт, пожалуйста, проверьте мою прописку. Подходил второй, давайте, ну, мою тоже проверьте. И толпа людей бросалась на этого бедненького милиционера, проверьте и мой паспорт, а мой почему не проверяете? Конечно, выглядит это как детская игра, но это очень сильно меняло атмосферу. Очень много акций «Оранжевой альтернативы» заключалось в войне, скажем, в атаке, в прямом даже смысле, на милицию, на наш ОМОН, но так, чтобы сразу было понятно, что это безопасно, что никто на самом деле в них камнями бросать не будет. Мы на вас там бежим, но на самом деле у нас мы гусары, и у нас бумажные эти сабли все оранжевого цвета. Это, конечно, выглядит, но не очень серьезно. Ну, такие игры детские вроде бы, но они очень сильно меняли атмосферу в Польше. Может, не в 81-82 году, но в 84-85, когда было понятно, что власть в тупике и в экономическом смысле, и в идеологическом. Вот эти акции очень сильно звучали, и они попали в какой-то очень хороший момент и в такую атмосферу абсолютной смуты. С этим юмором. Этого сильно не хватало раньше. Хочу еще сказать про один из способов протеста, который обходился абсолютно без слов, хотя мы сегодня поговорим про лозунги. Но как раз наоборот хочется тоже сказать про отсутствие лозунга не случайно. 86-й год, это длилось 3 года до 89-го года. Шествия, которые шли каждый день в разных городах, небольшие, в каждом из городов, из больших городов, таких как Варшава, но чуть ли не в каждом районе, десятки. Каждый вечер с 7:30 до 8:00, когда на Первом канале шли вот самые главные, вот эти официальные информации. Молча, с 7:30 до 8:00, нельзя было опаздывать, и ходить там в 10:09 тоже не имело смысла, потому что информация уже закончилась. С 7:30 до 8:00, молча. Те, кто не выходил, очень часто выставлял телевизор на балкон или ставил его в окно так, чтобы его было видно с улицы. Но чтобы подчеркнуть, что мы этого не смотрим. Наконец, один пример лозунга. Это как раз не оранжевая альтернатива, но в этом духе. Лексика очень неприлична, но мы тут все взрослые, так что... Он тоже очень часто появлялся в разных местах. Про Войтеха Ярузельского и про военное положение. Он исчезал, потом в декабре, в годовщину военного положения, он появлялся и все 80-е годы. Войтек, это про Войтеха Ярузельского. «История, может, чи выбачи, але у мне маш пшеебане», что можно перевести. «Войтек, история тебе может и рассудить, но я тебе хуй прощу».
Спасибо. Поставила на нас и положила на них. Примерно соответствует этому. Важная возникает параллель, когда доводится до абсурда. Абсурд всегда появляется тогда, когда есть желание взорвать вот этот вот лживый официальный язык. И массу же было вот такого рода абсурдных лозунгов. Но и это отсылает вот к этому молодежному протесту и к молодежному протесту 68-го года. Некоторые лозунги на Сахаровой, на Болотной, перезаключу общественный договор, да, с портретом Руссо, или компания таких ботаников с филфака, которые несли фотографии писателям, была Кафка за честные выборы, Гоголь за честные выборы, Салтыков-Щедрин за честные выборы. Я, значит, вспоминала лозунги в Сорбонне: «Да здравствует Гераклит, долой Парменида». Это явно язык протеста молодой части населения и определенного культурного слоя, который до этого очень часто говорил, что «да пошли вы с вашей политикой, не волнует». И вот тут явно можно увидеть социально-культурные параллели. И это тоже внушает какую-то надежду. Мы часто говорим, ну вот что мы получили, особенно после 68-го года, ну что там во Франции, к чему был этот протест, что они в результате получили? Де Голь, ну он через год ушел, вроде бы как-то это ничем не кончилось. На самом деле произошло нечто, может быть, даже гораздо более важное. Смена культурного направления и вообще смена тех, кто в культурной элите занял ключевые места. Смена всюду в образовании. И это произошло и в Германии, и во Франции, и в Италии. И часто мы знаем, что такого рода культурная революция, она бывает подейственней каких-то политических процессов.
«Свободы в обществе», «Мемориал», «Культура протеста», «Язык», «Формы», «Символы», «Лозунги протестных движений». Программный координатор Чешского культурного центра в Москве Ян Махонин, директор Польского культурного центра в Москве Марек Радзивон, философ Елена Петровская, социолог Анатолий Голубовский, художник Антон Литвин, Антон Польский, редактор сайта partizanik.org, художник-активист, и Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
«Свобода. Новости».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В более чем 30 российских городах прошли автопробеги в поддержку протестной кампании за честные выборы. В Москве в акции «Белые улицы» приняли участие оппозиционеры Илья Яшин, Борис Немцов, Сергей Митрохин. В Алтайском крае спасены три горняка, которые были заблокированы на руднике Потеряевский, недалеко от города Рубцовск. Они оказались под завалами после обрушения горной породы. Руководитель Главного управления администрации президента Украины по вопросам судоустройства Андрей Портнов заявил сегодня, что 15 человек более 8 лет содержатся в следственных изоляторах страны без судебного приговора. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 75% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. На востоке столицы Ирака Багдада при взрыве погибли, по последним данным, 18 человек, еще 27 ранены. Все жертвы пострадавшие полицейские и новобранцы. В Сирии, по сообщениям активистов, военные продолжают наращивать свое присутствие вокруг города Хомс, ставшего центром антиправительственных акций. Сегодня в Хомсе возобновились обстрелы района Баба-Амр, где укрываются сотни сторонников оппозиции. На северо-западе Пакистана, в районе Хайбер, при взрыве самодельной бомбы погибли по меньшей мере 8 ополченцев проправительственных формирований. Еще 5 были тяжело ранены.
Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе, мемориал культуры протеста, язык, формы, символы. Мы на семинаре под названием «Слово как дело». Лозунги протестных движений, политические лозунги разных лет. За нашим столом Ян Махонин, программный координатор Чешского культурного центра в Москве, Марек Радзивон, директор Польского культурного центра, философ, главный редактор журнала «Синий диван» Елена Петровская, социолог Анатолий Голубовский, художник Антон Литвин, художник-активист, редактор сайта partizaning.org Антон Польский и Александр Черкасов, общество «Мемориал». Модерирует встречу историк Ирина Щербакова, руководитель просветительских программ общества «Мемориал».
Слово Елене Петровской, доценту Русской антропологической школы РГГУ, главному редактору журнала «Синий диван».
Позволю себе напомнить исследователей, которые в начале прошлого века фактически занимались анализом агитационной речи. Одним из таких исследователей был Борис Эхенбаум. И анализируя агитационную речь не кого-нибудь, а Владимира Ильича Ленина, он справедливо заметил, что в этой речи, и я добавлю от себя, в лозунгах, как в форме агитационной речи, всегда присутствует эмоциональный тон. Речь, конечно, не идет о том, что мы эмоционально выкрикиваем что-то, когда собираемся на городских площадях, а речь идет о том, что эта форма высказывания предполагает некоторую эмоциональную спрессованность уже внутри себя. Но я думаю, что эту мысль можно выразить и несколько иначе. Лозунги содержат в себе и то, что сегодня принято называть утопическим импульсом, который всегда переводится на язык слов, что-то утрачивая. И тем не менее, этот импульс все равно в лозунге присутствует. Утопический импульс – это не какая-то исключительно абстрактная, непонятная вещь, это всего лишь указание на некоторые чаяния, некоторые надежды, если хотите, мечты, которые люди пытаются выразить с помощью привычного им средства языка, но который не всегда, может быть, находит в языке адекватное выражение. Мне очень отрадно, что этот стол проходит в контексте того протестного движения, которое у нас сейчас складывается. И вот, обращаясь к нашему сегодняшнему опыту, который, наверное, еще никто не анализировал по-настоящему, требуется время, требуется дистанция, чтобы этот опыт проанализировать, хочется задаться вопросом, что об этом движении говорят сами лозунги? Ну, первое, что приходит в голову, что лозунги сегодня не являются программными. Они не являются, если хотите, перформативными. В том смысле, что прежний лозунг мог, например, утверждая, менять. Ну что, перформативное высказывание – это то, которое меняет положение вещей, инициирует некоторое новое общественное состояние или какое-то иное. Я думаю, что нынешние лозунги во многом носят характер констативный. Они являются некоторой констатацией. Это не столько лозунги, сколько, я бы сказала, индивидуальные высказывания, которые тем не менее, предъявляются публично. Они очень остроумны. Вспомним совсем недавний. Например, «нас надули». Или гораздо более скромное высказывание, но очень трогательное в смысле своей индивидуальной интонации. «Я видел вброс». Видимо, эти очень разнородные высказывания являются констатации некоторого пробуждающегося политического сознания. Вот о чем они нам в какой-то степени говорят. Больше, чем о некоторых программных требованиях, которые могли бы быть сформулированы на этом языке. Одновременно эти лозунги не предполагают наличие массы, на которую нужно воздействовать, как это было в случае Ленина. И поэтому я думаю, что вот эти лозунги – это скорее опознавательные знаки. Способ увидеть своих единомышленников, дать выход вот тем разделяемым настроениям и надеждам, которые еще на самом деле, может быть, предстоит сформулировать. Я бы взяла один лозунг для примера, который мне, например, кажется крайне интересным и крайне показательным. «Вы нас даже не представляете». Но у этого лозунга есть автор. И этот автор давал интервью «Радио Свободы». Этого автора зовут Павел Арсеньев. Это молодой поэт и филолог, который проживает в Петербурге. И, надо сказать, весьма артикулированный молодой человек, который, кстати говоря, принадлежит вот тому самому путинскому поколению, условно говоря, или поколению нулевых, которое было заподозрено в своем неинтересе к политике. Я познакомилась с этим лозунгом через Facebook. Первое, что мы прочитываем в этом лозунге. Очевидно, что речь идет о кризисе представительной демократии. Вы не являетесь нашими представителями. Простой и первый смысл. Тут же присоединяется второй смысл, который подразумевается, это игра определенная. Вы не представляете, на что мы способны. Вот тут уже начинается более сложный уровень интерпретации, о котором знает Арсеньев, но о котором могу не знать я. Оказывается, Арсеньев надеется, что в людях проявит себя потенциал самоуправления, прямой демократии. Но я бы сказала, что здесь есть и еще один смысл, который может быть вчитан в этот лозунг, который подсказан самой ситуацией. Можно сказать так. В вашей системе представлений, речь идет о людях, к которым обращается автор лозунга, в вашей системе представлений, представлений идеологических нас нет. Или ваша идеология устроена так, что она нас не видит. Мы исключены из вашей системы идеологических представлений. И вот это очень интересный смысл, и подразумевает он указание на определенное сообщество, которое формируется вот прямо на наших глазах, в котором принимаем участие мы с вами, вот что особенно интересно. Причем формируется он самим фактом появления на городских площадях. Люди, выходящие на городские площади, заново присваивают городское пространство в качестве публичного. И их коллективное действие, которое по необходимости, по определению является действием многих тел, должно себя проявить как коллективное. Арсеньев, автор лозунга, выражает это по-своему. Он говорит, мы не хотим, чтобы протест был присвоен парламентскими партиями. Можно сказать и так. Все-таки эти лозунги являются выражением силы, которая выходит на поверхность, которая по-прежнему институционально не оформлена. Но интересен еще один лозунг, хороший лозунг. Чувствуете? Действует. Речь идет о каком-то другом измерении сегодняшней жизни. Ну и, наконец, я бы все-таки хотела отметить роль интернета в этой стихийной политизации. Вы знаете, я не буду говорить того, что мы все знаем. Мне показалось очень интересным, анализируя вот то, как собираются люди, как действует интернет. Вот что я в нем подмечаю, это определенную логику заражения. Знаете как? Эта политизация спонтанная в том смысле, что ты уже вовлечен в некоторую ситуацию, ты уже движим эмоциональным тоном, но ты еще не знаешь, во что это выльется. А все кончится тем, что ты окажешься на городской площади, ты окажешься политическим субъектом, таковым никогда не быв. Вот это очень интересная трансформация. И как раз вот последнее, что я хочу сказать, все-таки мы имеем дело вот не с политическим субъектом в традиционном смысле слова, а с тем, что во времена Спинозы подозрительно называли толпой, сегодня называют сетью и неудачно переводят как множество. Интересно то, что вот когда так определяют социального субъекта или коллективного социального агента, то здесь одновременно указывают и на кризис модели представительства, представительной демократии, и на кризис самой логики представления, которые действуют на уровне суверенных государств.
Елена Петровская. Да.
А мне кажется, что самое время попросить художников наших рассказать о сегодняшней практике. Антон Литвин, создатель группы «Нас видно».
Я не совсем как бы создатель, а скорее в данном случае себя бы хотел считать модератором, потому что инициатива создания этого проекта, она скорее была мной подхвачена и оформлена. И, собственно говоря, навеяно она мне была тем, что художники ходят на митинги, но поскольку они все крайние индивидуалисты, ничего не кричат и ничего не делают, а как бы являются такими созерцателями. Мне показалось, что можно как-то повысить эффективность участия художников. И когда вот я увидел, что есть некий потенциал, я предложил там своим друзьям, коллегам высказаться и помочь, что ли, людям, ходящим на митинги, нашествия, визуализировать вот это настроение, вот то, что, может быть, не все понимают, но чувствуют, и чтобы не дать людям почувствовать себя неким материалом, потому что есть лозунги, которые звучат со сцены, они могут не всем быть близки, а есть вещи, которые могут касаться каждого. И вот как раз создав некий, ну простите за такое промышленное слово, ассортимент каких-то настроений, они помогут каждому выбрать то, что ему близко на данный момент. То есть хотелось, чтобы люди не чувствовали себя как бы пешками в чьей-то игре. У меня получились примерно те же тезисы, что у Елены Петровской. Там лозунги – это констатация факта, там, да, что вы нас даже не представляете, это самый заметный. Но совершенно хотел интерпретировать по-другому, потому что мне кажется, что тот юмор, которому мы радуемся и которому пытаемся придать позитивный смысл, находя в нем общее там, и с 68-м годом, и с поздними событиями, мне кажется, правильнее искать не совпадение, а различие, потому что там парижский юмор, он как бы был философский. А наш юмор, не в обиду будет сказано, это юмор поколения, выросшее на рекламе. Здесь, мне кажется, что юмор становится уже не приемом, а самоцелью. Заметьте, не возникает социальных лозунгов, да, все вертится вокруг двух, в принципе, тем. Это Путин и честные выборы. Хотя сегодня честные выборы – это очень большой вопрос. То есть, какие выборы будут честные или нечестные, результат будет, скорее всего, один. Я вот просто хожусь в прямом диалоге. Чем хорош Facebook, я вот вроде бы нахожусь внутри, и мне люди пишут ответы на какие-то такие вот выложенные картинки. Вот, например, это как раз, знаешь, что… На ваши выборы мы не придем. Никто не чувствует, что здесь ключевое слово «ваши выборы». А люди начинают радостно со смайликами писать, что мы придем, придем. И речь, например, может идти о втором этапе, да, какой-то стратегии отношения к этим выборам. Но нет, люди уже втянулись в игру. И как раз вызывает беспокойство, да, то, что все лозунги, как правильно сказала Елена, это даже не просто констатация факта, а они уже являются неактуальными лозунгами вчерашнего дня. А новых тем не возникает. Не поднимаются социальные темы, несмотря на то, что вот мы пытались поднять тему там, да, политзаключенных. Ну там про МБХ чуть-чуть, да, но тоже скорее как хохма, да, а не как реальная проблема. Я уж не говорю про все остальное, потому что это серьезная тема, а не юмор. Неспроста как раз мы все помним и считаем фактически шедевром «Вы нас даже не представляете». Так он и возник, когда было совершенно непонятно, во что это выльется, какой масштаб это разовьется. И поэтому он и выглядит таким философским и наиболее ближе всего к 68-му году. Но неспроста это филолог сделал. С тех пор ничего лучше не появилось, и в этом проблема.
Антон Литвин. Анатолий Клубовский хотел прокомментировать.
Тут мне кажется, как раз, что озабоченность Антона, как модератора вот такого рода активности, очень уместна. Когда мы еще видим, как легко встает в контекст, например, оранжевая альтернатива, монстрация, отдельные лозунги или действия, тоже белое кольцо, в такой мировой контекст, за этим внешним сходством могут скрыться серьезные опасности, увлеченности очень многих людей, которые вдруг пробудилась их активность, и такое впечатление, что она может канализироваться вот в игру слов, в игру понятий, в более или менее эффектные какие-то действия, и тем самым ограничиться. Хотя, на мой взгляд, маловероятно. С моей точки зрения, тупик системы, он был обозначен акцией монстрации с Артема Лоскутова, с того момента, как они были обнародованы и получили широкое хождение в сети, и когда все увидели, что возможно какое-то параллельное существование...
Что это возможно.
Да, что это возможно, абсолютно. Да. Монстрация, как явление, оно настолько укоренено, оно настолько действительно реально осуществляет связь времен, как ничто другое. Мы вышли все из совковых форм жизни, быта, стереотипов сознания и так далее, и переносим их, меняя только декоративные какие-то оболочки, и вот, собственно, неискоренимость, вот они и вышучивали, и это очень важно, как мне кажется. Лозунги, тексты, которые произносятся, они, в общем, действия символические, согласитесь, когда это происходит на таких массовых действиях. Преемственность, связь времен – самые главные вещи. Если лозунг не нарушает преемственность, то это не лозунг никакой. Он должен ломать ситуацию в корне. И, конечно же, то, что вот говорила Лена здесь о том, что неперформативные эти самые лозунги, что они ничего как бы не предлагают. Ведь были же перформативные лозунги. Они говорили, например, долой шестую статью Конституции. И даже не всегда это сопровождалось разъяснением о том, что шестая статья Конституции – это статья о руководящей и направляющей роли коммунистической партии. Потому что все знали, что КПСС – руководящая и направляющая партия. Мир усложнился чрезвычайно. Он стал не черно-белым, он стал многоцветным, стало много интересов того-сего. А сознание наше, оно не поспевает за изменениями. А поскольку феномены этого сознания, они выражаются в лозунгах, поэтому лозунг «Отстоим 31-ю статью Конституции», во-первых, очень сложный. За ним стоит довольно сложное понятие, связанное с свободой, мирных шествий, там, того-сего, 5-го, 10-го. Мало кто это понимает. Кроме того, это лозунг, который призывает не изъять эту статью из Конституции, а наоборот, ее как-то защитить. Это стоит масса вопросов. От кого ее надо защищать? А грозит ли ей какая-то опасность? Кто эти люди? Там...
Свобода в обществе, мемориал. Слово как дело. Лозунги протестных движений.
Сомнения и опасения Антона, мне кажется, совершенно обоснованы. Они связаны с тем, что сознание общественное не поспевает за меняющейся ситуацией. И буквально самое последнее. Мы все время говорим о том, как лозунги используют вот протестное движение. И только одна его сторона. Но вот здесь, кстати, выступал замечательный болгарский политолог Иван Крастев, который говорил о том, что произошла эстетический провал власти, который 24 сентября поменялось местами, совершил реформу, и это стало эстетическим провалом, потому что исчез нарратив, исчезло повествование. Видно, что людям нечего сказать. Они могут сказать, что мы меняемся местами. Все. И вы тут ни при чем. Говорили тогда, что может быть эстетический провал протестного движения. И действительно, есть такие опасения, потому что если люди увидят по телевизору какой-то лозунг или какое-то действие и скажут, нет, это не про меня, то это очень серьезная история. У тех лозунгов, которые вбрасывает, например, Алексей Навальный, у них есть нарратив, очень жесткий. Там есть сюжет. Он связан с чем? У нас украли голоса, у нас украли выборы. Это совершенно понятная история. У меня украли. Это не 31-я статья Конституции, которую никто не крал, она на месте вроде как. Нас обманули, и в связи с этим мы можем жестко и четко сказать, не забудем, не простим. Что, собственно, не забудем, не простим? Вот это вот самое действие. Вот это вот. При этом никто не задумывается, откуда взялось. Конечно, это осколки советского детства Алексея Навального, потому что не забудем, не простим. Это серия графики.
Ну, не забудем, не простим. Это лозунг Антифа после серии убийств их активистов.
Правильно. Но они тоже это взяли от Бориса Пророкова, художника. Да, я согласен совершенно. Но, тем не менее, на екатеринбургском митинге на привокзальной площади города Екатеринбурга, там один из ораторов, он пытался технологию как бы Навального, он да или нет, вот это вот знаменитое да или нет, вот это вот альтернативное, но у него не было нарратива, у Навального был нарратив, и поэтому он спрашивал да или нет, и толпа отвечала да или нет. А этот человек, у которого нет нарратива, ему совершенно нечего сказать этим людям. Он спрашивает их, вот рабочий человек должен там управлять. «Да или нет?» «Да!» – говорит он, обращаясь к этой толпе. И толпа ошарашена так еле-еле. «Да!»
Народ,
вот так вот. То есть он сам за них вот говорит «Да или нет?» Поэтому вот во всех лозунговых текстах всегда должен быть какой-то нарратив, очень внятный, не исчерпывающийся игрой слов, о которой говорил здесь Антон Литвин. Спасибо.
Анатолий Голубовский. Спасибо. Антон Польский.
У меня такой набор комментариев. Во-первых, я хотел сразу сказать, что вот вышла интересная книга, я как раз читаю сейчас, там очень много интересных мыслей и как раз история активизма и того, как различные художественные явления и высказывания, они меняли окружающую действительность. Называется «Искусство революции. Художественный активизм в долгом 20 веке». Многое из того, что мы сейчас здесь говорим, оно перекликается с тем, что описано в этой книге. В частности, одна из мыслей по поводу стратегии целей, то есть ради чего, собственно, эти протестные движения устраиваются и какова цель людей, которые выходят на митинг и чего они хотят добиться. По мнению автора этой книги, очень часто как бы исторические революционные действия ориентированы на так или иначе, захват власти. И в этом смысле как раз вот такие серьезные лозунги, там, свергнуть того-то, поставить другого, они в основном отсылают к вот этому желанию захватить власть. И вот это желание захватить власть, очень часто этот импульс, он заканчивается примерно тем же самым, что и было до этого, то есть приходят к власти какие-то новые люди, которые ведут примерно ту же самую политику, и, в общем-то, люди, толпа, они выступают в роли тех, кого обманули по-хорошему. С другой стороны, есть, по мнению автора, версия, связанная как бы, с прямой демократией, с какими-то новыми формами непредставительства, и это, как бы, по мнению автора, впервые проявляется во время Парижской коммуны. Там интересные пересечения, и, в частности, упоминаются и ситуационисты 68-го года, и многие другие. И вот про себя могу просто сказать, что в течение там, всех нулевых, мне 29 лет, и вот как бы в конце 90-х, нулевых, а вот это вот ощущение от политики, оно всегда было такое, что на них лучше вообще не обращать внимания. Грубо говоря, если серьезно воспринимать политику и серьезно выступать против кого-то или за кого-то, ничего не меняется. И единственная альтернатива как раз заключается в том, что моделировать какую-то свою собственную реальность, и вот эти юмористические лозунги, на мой взгляд, отличают вот эти серьезные лозунги тем, что в первую очередь они ориентированы не на власть имущих и не на систему, а они в первую очередь ориентированы на самих себя, поиск как бы, своих там, друзей, единомышленников. Или, скажем, в этом смысле, вот какова стратегия была Occupy Wall Street. Изначально эти художники из The Busters, они предлагали единственный лозунг. Все остальные лозунги, они как бы потом уже на это навешались. Немножко даже испортили этот изначальный посыл. То есть это не выдвижение никаких требований. Ничего не требуем. Мы просто захватываем и забираем то, что принадлежит нам. И это пересекается с идеей захвата публичных пространств города, который оккупирован, скажем, властимущими, либо автомобилями. Грубо говоря, люди пытаются отвоевать какое-то пространство, при этом сами занимая его, потому что автомобили – это не меньшее, может быть, и большее зло, чем для города и для публичной жизни в городе, для площадей, для того образа жизни, который вот для большого количества людей, которые в течение там, десятилетия спали и которые, по сути, являются такими же сообщниками вот этого режима, которые никак не реагировали, потребляли. Сейчас они вроде как частично проснулись и пытаются что-то себе отвоевать, но при этом к ним эти лозунги точно так же обращены. Вот. И вот эти протестные действия, то есть, с одной стороны, на последние 10 лет было много людей, которые не спали, которые занимались активной деятельностью, скажем, благодаря там, стрит-арту, всяким различным партизанским как раз стратегиям, про которые вот мы мониторим на нашем сайте, про это много пишем, и до этих митингов было очень много различных интересных таких городских интервенций, в которых проявлялся весь этот потенциал в интернете, в сети, в ВКонтакте. Есть огромные сообщества с очень насыщенными такими юмористическими посланиями, которые сейчас начали как бы выхлёстываться наружу, начали замечаться прессой, но это все было. Сейчас просто это все обострилось, и маятник немножко в другую сторону качнулся. У меня нет целой презентации, но я взял с собой несколько тоже постеров как раз с Болотной площади, которая отражает. Вот мы стали более лучше одеваться. Как раз это связано вот с обществом потребления, с тем, что это процитировано изначально, это Света из Иванова, но это камень в огород всех нас, по хорошему счету. Опять же, похоже, тоже цитата, это вот с требованиями о том, что вот честные выборы, свобода собраний, ну ладно, пусть будет два, это тоже, ну то есть, как бы вот что дальше-то, какое еще, то есть у меня три требования. Ну и вот такой вот при сотрудничестве с Артемом Лоскутовым, 146% москвичей за честные выборы. Можно сказать, что как раз это иллюстрация того, что эти лозунги, они как раз направлены в основном не на власть имущих, потому что с ними просто не имеет смысла как бы общаться. И, в общем-то, вот моя какая-то активистская деятельность, которой я там занимаюсь последние годы, она показывает, что с властями практически невозможно сотрудничать. И, в общем-то, это проявляется на самых каких-то бытовых вещах, связанных там, с обустройством города, с отвоевыванием, там, популяризацией, там, скажем, велодвижения, которым я занимаюсь. Ну и в этом смысле эти лозунги, они как бы идут, то есть непонятно, кого мы здесь критикуем этими лозунгами, но как бы мы критикуем всех. Но можно сказать, что сейчас ситуация поменялась очень сильно, и, в общем-то, такие лозунги уже немножко не работают. Уже понятно, да, что это смешно, что уже люди как бы проснулись, что люди чего-то хотят, но дальше что за этим? И, в общем-то, за этими лозунгами должна быть какая-то большая работа проделана, то есть какова эта альтернатива, то есть это какое-то там гражданское вече, или что это, как бы какова система. система управления. Тут большое количество вопросов, и понятно, что за этими лозунгами как бы что-то должно быть. И сейчас это все формируется. Я думаю, что там последние несколько месяцев очень многие умы и дискуссии как раз только об этом и идут. И, в общем-то, будем смотреть, какие дальше лозунги появляться и что будет дальше.
Антон Польский, спасибо. И Александр Черкасов.
Лозунги или демотиваторы, вот модная вещь, да, не бывают очень разные. Знаете, очень драйвовые нацистские демотиваторы, потому что они апеллируют к очень простым архетипам. Антикоррупционная составляющая – это хорошо, антибюрократическая – это тоже понятно, ксенофобская – это еще более понятно. Вопрос, насколько перформанс может действительно стать событием, да, он может менять. Когда-то пан Марек Новицкий рассказывал, как в Польше 80-х годов вот эти акции клоунов, про которых говорил Марек Радзивон, они меняли сознание людей в ходе военного положения, когда, ну, всех арестовывают на митингах, всех арестовывают. А тут эти гномы проводят свою акцию, приезжает полиция, всех сажает, а у гномов своя гномская полиция, которая помогает полиции сажать всех в эти автозаки, потом залезает туда и тоже уезжает. И люди видят, можно не бояться. Это поступок. Поступки бывают разные. Разные поступки меняют людей. Ян Палах. Я замечу, что кроме Яна Палаха были и в Советском Союзе такие же люди, которые помнили их соотечественники. Это Рома Скаланта, покончивший с собой, сжегший себя в Литве, и Муса Мамут. Это люди, которые своими поступками изменили национальные движения, и крымско-татарское, и литовское, привернули их к ненасилию. Иногда вот такой предельный художественный акт, извините, он меняет что-то, но чаще всего мы сталкиваемся с тем, что нужно возвращаться от лозунгов, от плакатов, от коротких фраз к длинным текстам, к длинной истории, к большим образам, которые подразумеваются.
Свобода в обществе, мемориал, культура протеста, язык, формы, символы. Слово как дело, лозунги протестных движений. Программный координатор Чешского культурного центра в Москве Ян Махонин, директор Польского культурного центра в Москве Марек Радзивон, философ Елена Петровская, главный редактор журнала «Синий диван», социолог Анатолий Голубовский, художник Антон Литвин, Антон Польский, редактор сайта partizanik.org, художник-активист, и Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225...
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади Революции...
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и «Справедливой России» покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».